Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию очередная передача из цикла, посвященного духовному наследию святителя Афанасия Сахарова. Затем Виктор Саулкин расскажет о Владимирской иконе Божией Матери, празднование которой совершается 23 июня, 6 июля по новому стилю. В завершении этого часа в эфире Радонежа вновь зазвучит голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Сегодня продолжение духовной беседы на тему «Как Бог управляет миром» из цикла «Инструкция для бессмертных». В следующем часе прямой эфир, после которого продолжит православное вещание «Повесть о покаянии Феофила». В продолжении эфира рубрика «Вопросы священнику». А затем, традиционно в это время, в нашем эфире авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Друзья, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в паломническую поездку по Болгарии с отдыхом на море с 23 июля по 6 августа. Всем слушателям радио «Радонеж» скидка 10%. Наш телефон 937-57-91. 937-57-91. Новая лекция цикла «Русский язык как Евангелие» состоится во вторник, 10 июля в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Третьяковская. Приходите, ждем вас.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 30-е зачало, 9-я глава с 9 по 13 стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». Сборщики пошлин, мытари, были ненавидимы всеми за свою нечестность, действительную или предполагаемую. Часть доходов они должны были платить власти, нанимавшей их. В свою очередь они получали полную свободу делать все, что им заблагорассудится по отношению к плательщикам пошлин. И мытари пользовались этим, нещадно обирая нищий народ. Кроме того, поскольку они находились в постоянном общении с римлянами, язычниками, они жили в постоянной, согласно иудейскому закону, нечистоте. По этой причине они исключались из всех молитвенных собраний. Они являлись общепризнанными грешниками. Господь говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Избрание презираемого всеми сборщика налогов было соблазном, вследствие которого могли разбежаться все будущие последователи этой новой общины, которую Христос намеревался создать. Требовалось много мужества, и не только мужество, чтобы пойти против общепринятого мнения. Но Христос абсолютно свободен и независим. Этот поступок — это игнорирование всех религиозных и социальных условностей, имело исключительную важность для будущего. Мы увидим сейчас, какое значение придавал Спаситель этому избранию. Он вводит в число своих апостолов человека с точки зрения толпы явно сомнительного, презираемого всеми грешника, который должен стать одним из 12 столпов церкви вместе с Петром, Андреем, Иоанном и другими. Но Господь видит глубоко и далеко. А мы, способны ли мы быть независимыми от того, что скажут все, чтобы твердо следовать своим принципиальным убеждениям? Не слишком ли часто определяем мы многих людей согласно заранее наклеенным на них этикеткам? До какого предела способны мы преодолевать границы, отделяющие нас от людей, которые, может быть, больше всех нуждаются в помощи церкви? И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Итак, для Матфея это призвание Господом праздник, и он устраивает пир по этому поводу. Приглашены в первую очередь такие же, как он, его товарищи по работе, презренные мытари. Они едят и пьют и поют, и Господь среди них. Какой ужас, какой соблазн! Мы помним историю с другим мытарем по имени Закхей. По всей вероятности, этот новый учитель устраивал подобное не раз. Но такое не забывается и не прощается. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Мало того, что он позвал грешника как апостола, он разделяет с ним трапезу, скоро все здравомыслящие люди будут повторять, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Чтобы понять, насколько серьезно происходящее, мы должны знать иудейские обычаи. Пригласить кого-то за стол, пойти к кому-то в гости, значило вступить в близкое общение с ним. Никогда не едят неизвестно что и неизвестно с кем, но только то, что освящено, и только с теми, кому предлагают свою дружбу и кто обрядово чист. Поэтому фарисеи задают совершенно нормальный вопрос. В конце концов, они только хранят верность своим религиозным обычаям. Но надо, чтобы новый учитель объяснился, что означает его поведение. Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Господь не приходит к людям с дурной репутацией, чтобы кого-то удивить, но чтобы помочь. Как врач души телес наших, как скорая помощь к самым тяжело больным. В этих словах Спасителя вся суть Его служения. Но, может быть, кто-нибудь лукаво скажет, грех — это болезнь, и человек не виноват. Нет, — говорит Господь, — зло остается злом, и ответственность грешника не снимается. У Христа не может быть никакого компромисса с грехом. Он не говорит, что мытари имели право обманывать бедных, но прежде чем вынести приговор, Он дает им возможность исцелиться. «Пойдите, научитесь». Что значит «милости хочу, а не жертвы»? Это значит, что любовь больше, чем все духовные подвиги. Сами по себе они ничего не значат. Смысл христианской веры — познать свою греховность и бесконечное милосердие Божие, и начать решительно исправляться. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Самый отчаянный грешник — может изменить свою жизнь. Всякий раз, когда мы ставим печать невозможности покаяния на каком-либо человеке, мы предаем Христа. Церковь Христова не имеет права быть церковью суперсвятых. Вся церковь, говорит преподобный Исаак Сирин, есть церковь погибающих, и церковь кающихся, и только потому, только по дару общения со Христом, она свята.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Виталия, Нины, Марии, Нины, Дениса, Натальи, Веры, Галины, Арсения, Татьяны, Марины, Антона, Лии, Рафаила, Елены, Валентины, Зои, Валентины, а также настоятеля, клира и прихожан храма Троицы, поселка Удельное, священника Вадима, священника Андрея, священника Михаила, священника Георгия. Спаси вас, Христос!
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Но я твой. Я никогда от твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Время всепрощения. В аскетической литературе молитва и пост представляются как два крыла, возносящие подвижника от земли на небо. Пост рассматривается не только как ограничение в пище, но главным образом как духовное очищение, напоение души от духовной трапезы трудом во славу Божию и любовью, всепрощением к ближнему. Подобное присутствует и в письмах святого Афанасия, проведшего почти всю жизнь в особом подвиге, где ограничение было не только его волеизъявлением, но и заботой стражей порядка. Вчера, пишет строгий блюститель церковного устава, рыбки я закусил. По моему уставу святой мученицы Варваре я правду службу со словословием. А так как ныне пяток, то рыба не разрешается. А вчера я тоже правил службу со словословием преподобному Саве Звенигородскому. И вчера был четверток. Можно было иметь и рыбку на трапезе. У вас же сегодня должна быть служба по храмовой главе и, следовательно, трапеза с рыбой. Впрочем, и я сегодня оскоронился, не заметил, что пирожок с рисом и с рыбой. Думал, что только с луком, и начал было есть. Но, за любовь приславший, Господь не поставит его в грех ни мне, ни вам. А к шоколадным конфетам у меня с детства предубеждение, что они на молоке, поэтому присланную коробочку поберегу до Рождества. Что же касается бутылочки, то я отсылаю ее в ближайший храм, чтобы за ваше здравие была совершаема божественная литургия. С первого класса семинарии я стал принципиальным абсентеистом и, кроме богослужения, не употреблял ни капли вина. Впрочем, должен признаться, что все-таки за всю жизнь я выпил 2 бутылки портвейна, когда болел тифом. Главное в посте – в проникновенном слушании и чтении после трилогии, прощении всех, в очищении от греха, в достойном соединении со Христом Спасителем. Приветствую с началом трилогии постной. Дай Бог нам всем в течение Великого Поста обильно, сытно и с услаждением питаться от трапезы духовной, в трилогии Святой Церковью предлагаемой. Пост – время всепрощения, посему надеюсь, что и вы простите меня. Помоги вам, Господь, пост добро совершить и со Христом соединиться во святых тайнах. Будучи насильно оторван от духовных чад, святитель Паки приветствует их с великим постом и свидетельствует, что он пасхальную ночь мысленно их всех обойдет с радостным приветствием. Приветствую всех с наступающим Великим Постом, а в светлую ночь внимайте и моему пасхальному привету. Если Господь даст дожить до Пасхи, мысленно, как всегда, великие праздники и памятные дни, обойду все келейки моих родных и друзей. Побываю везде, где по воле Божией рассеялись они. Побываю с праздничными молебнами, с радостным пасхальным приветствием. Побываю и на дорогих могилках. Чтение Святого Евангелия, помощь обремененным. Чтение Святого Евангелия, как и молитва, постоянное занятие в духовной жизни христианина. А святитель Афанасий рекомендует читать его из-за тех, которые оказались в трудном и, казалось бы, безвыходном положении. Свою рекомендацию он предлагает в поучительном рассказе. Киевский подвижник, киевский монах Парфений скончался 25 марта 1855 года. Имел обыкновение читать Святое Евангелие за тех своих духовных чад, которые оказывались в каком-либо затруднительном положении. Однажды, когда он читал Евангелие об одном лице, он увидел сон. Поле, заросшее всяким бурьяном. Вдруг сходит с неба огонь, и все тернии попаляет. И ему объяснено, что терния — это грехи той особы, а огонь, попаливший их, — слова Святого Евангелия, читанные отцом Парфением. А от митрополита Кирилла я узнал, что он от кого-то из старцев получил текст молитвы, который старцы советовали присоединять к чтению Евангелия после каждой главы. Текст молитвы прочитаю в конце. «Я сам в Туруханске был в очень тяжелом положении, в ужасной тамошней каталашке. Митрополит Кирилл стал читать за меня Евангелие, и я неожиданно был освобожден, так что Евангелие от Иоанна мы дочитывали вместе. Примите и вы на себя такой же труд о двух ваших враждующих родственницах. Другого средства к примирению их в ваших руках как будто нет. Попробуйте же, да хранит вас Господь». Молитва, переданная митрополитом Казанским и Свияжским Кириллом Смирновым, скончался в 1937 году, причислен к лику священномучеников. «В руце превеликого милосердия Твоего, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, совесть и помышления моя, дела моя и все тело и души моей употребления, вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, представление мое и упокоение, воскресение души моей и тела. Ты же, о премилосердие Божие и всего мира, непреодолеваемая благость, не злобивый Господи, меня паче всех человек грешнейшего прими в руце защищения Твоего и избавя от всякого зла. Очисти многое множество беззаконий моих и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай меня. Да ни в коем грехе, когда прогневаю человеколюбие Твое. Им же покрывай помощь Твою от бесов, страстей и злых человек. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуй меня спасительным путем, доведи к Тебе пристанищу и желаний наших краю. Даруй мне кончину христианскую, непостыдную, мирную, от воздушных духов злобы соблюди. На страшном Твоем суде милостив рабе Твои, рабу Твоему буди, и пришти меня одесную благословенным Твоим овцам. Да сними Тебе, Творца моего, славлю во веки веков. Аминь. Господь не сказал без хлеба. Верующий человек духовно живет Словом Божиим. Но он есть не только духовное существо, а и телесное. Потому ему нужен хлеб и для тела. Нужен особый труд. Так учит Господь, так, естественно, учит и его святой исповедник. Напомнив народную пословицу «Жив, о живом гадает», он пишет: «И мы все беспокоимся и заботимся о здешнем. И это вполне естественно. Не о хлебе едином жив будет человек, сказал Господь, но не сказал без хлеба. Наоборот, и в образцовой молитве научил просить и о хлебе насущном. Не взяты мы от мира, но в мире оставлены мы, и забота о завтрашнем дне не греховна. Вся наша жизнь, или, по слову псалмопевца, большая часть ее – труд и болезнь. Но одно и другое верующим воспринимается иначе, чем неверующим. Нам, имеющим упование на будущее, в злоздаяние, легче переносить земные скорби и страдания, чем неимущим упование. Человек стремится облегчить свой труд путем разных изобретений, но так как он нередко всецело полагается на свои силы, не прибегает к помощи Божией, то и результат в этих случаях бывает ущербным. Современный человек, размышляет святитель, стремится посредством всякого рода техники облегчить свой труд, сократить его, сократить время на него. Но это стремление не освящается молитвой, делается без призывания Божьего благословения, и потому вместо того, чтобы получить больше времени для личной жизни, его совсем почти не остается для нее. Святитель учит труду, но предостерегает от переобременяемости, которая может привести не к приобретению, а к потерям. Вашим поведением я недоволен. Зачем так переобременяете себя работой? Зачем так близко к сердцу принимаете многое такое, к чему можно было бы относиться с большим хладнокровием и спокойствием? Надо больше беречь себя. Вы переобременяете себя, чтобы лучше обставить свою любимицу. Понятно это, но не экономно. Излишне расходуете свои силы, не думая о том, что их может не хватить, когда они будут особенно нужны. Вот почему я настойчиво повторяю: берегите себя. Беспокоюсь о том, что очень утомляетесь. Помоги вам Господь. Что может быть лучше труда в храме? И верный служитель Божий, приветствую сие. Рад очень я, что вы трудитесь в храме, и что именно в академическом храме. И снова вспоминаются благодухновенные слова псалмопевца: «Едино просих от Господа, то взыщу. Ежежите ми в дому Господне вся дни живота моего, зрите ми красоту Господню и посещайте храм святый Его».
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам». о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии.
В эфире радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию рассказ Виктора Саукина о Владимирской иконе Божией Матери, празднование которой совершается 23 июня по церковному календарю или 6 июля по новому стилю.
Россия всегда носила дивное имя – Дом Пресвятой Богородицы. Очень глубокий смысл имело усвоение нашей земли этого чудесного, возвышенного и теплого имени. Вся жизнь русского народа на протяжении веков была связана с Пречистой Девой. Если мы внимательно проследим все великие события нашей истории, то ясно увидим, что все они связаны с реальным, всеми ощутимым присутствием Матери Божией на русской земле, ее святым покровом над Русью. И особенно ощутимо и явно свое незримое присутствие на нашей земле Матерь Божия являла через удивительные источники милости и благодати Божией, свои чудотворные иконы. Такого количества чудотворных икон Пресвятой Богородицы, как на Руси, не знает весь остальной христианский мир. И при страшных бедствиях и обстояниях, которые обрушивались на нашу землю и угрожали самой жизни и бытию русского народа, при усердной молитве перед иконами Матери Божией Пречистая воистину чудесно спасала Россию от погибели. Сегодня мы чтим великую святыню земли русской, с которой связана жизнь всего народа, неоднократно являвшую чудесное заступничество Пресвятой Богородицы, образ Матери Божией Владимирский. Владимирская икона Матери Божией была по преданию написана святым евангелистом Лукой на доске того самого стола, за которым в юности Христа Спасителя трапезовал сам Господь, Пречистая Его Матерь и святой Иосиф Обручник. И когда святой евангелист, написав этот образ, показал его Пречистой, то Матерь Божия изрекла дивные слова: «Благодать родшегося от меня, и моя с этой иконой да будет». И с этого времени благодать и сила Матери Божией стала изливаться на всех, кто с верой и надеждой притекает к святым иконам. Чудесный образ, написанный святым евангелистом, величайшая святыня православного мира. До 450 года он пребывал в Иерусалиме, затем был перенесен в Константинополь. А в начале XII века константинопольский патриарх Лука Хрисоферк благословил икону в дар великому князю Юрию Долгорукому, сыну Мономаха. Икона находилась в женском монастыре, расположенном недалеко от Киева, в Вышгороде, великокняжеском селе, принадлежавшем когда-то святой княгине Ольге. В 1155 году Вышгород стал уделом сына Юрия, князя Андрея Боголюбского. Князь Андрей Юрьевич, один из храбрейших и доблестнейших русских князей, был по-настоящему благочестив и отличался горячим почитанием и любовью к Пресвятой Богородице. Этому благоверному князю было суждено перенести образ Владимирский из киевских пределов на север, когда Матерь Божия знамением дала знать, что ей угодно, чтобы святой образ пребывал в ином месте. Сама же Царица Небесная, с подобием святого благоверного князя Андрея своего дивного явления, указала, что ей угодно, чтобы образ пребывал во Владимире. Матерь Божия промыслительно переносила центр русской земли из опасного для нашествия Киева, лежавшего на границе Киевской Руси, на северо-восток. Андрей Боголюбский за какие-нибудь 2 года выстроил во Владимире великолепный Успенский собор, в котором была поставлена икона, украшенная богатой ризой. Надо сказать, что храмы в честь Преснодевы назывались также домами Пресвятой Богородицы. Удивительное название. Русские люди желали, чтобы Пречистая пребывала с ними. и поэтому-то дома ее, прекрасные соборы, украшались с огромной любовью. В наших чудесных белокаменных храмах, которыми любуется весь мир, запечатлелась любовь к Пречистой русских людей. С тех пор, как чудотворный образ был установлен в Успенском соборе Владимира, он и стал называться Владимирской иконой Пресвятой Богородицы. И множество чудес заступничества Пречистой сподобились русские люди по молитвам перед этим чудотворным образом. Постоянно возносились молитвы к Матери Божией. И часто мы произносим в молитвах: «Избави нас от меча, огня и нашествий наплеменных». Много нашествий пришлось пережить русской земле. В XIII веке на Русь обрушилось, пожалуй, самое страшное — Батыево нашествие. Такого русская земля еще не знала. Вся Русь лежала в пожарищах. Многие князья с дружинами, сражаясь с храбростью и отчаянием, пали в неравных схватках. Дикие орды кочевников буквально залили русскую землю. Все, кто мог держать оружие, пали при защите русских городов. Оставшиеся в живых были либо уведены в плен, либо скрылись в лесах. Киевская Русь, процветающая держава, заметно опережавшая в культурном развитии многие страны Европы, служила щитом христианскому миру перед натиском кочевых орд, которые выплескивались из степей Азии. И вот прекрасная страна с богатыми многочисленными городами, украшенными прекрасными белокаменными соборами, монашескими обителями, мудрыми книжниками, храбрыми гордыми князьями, отважными рыцарственными дружинниками, искусными ремесленниками, поражавшим мастерством купцов Европы и Азии, вольными смелыми крестьянами, прекрасная русская земля погибала под копытами коней безжалостных завоевателей, истреблявших все живое. Над Русью надолго опустилась ночь. Монголо-татарское иго. Речь шла о самом существовании народа, о его жизни. Ведь завоеватели в карательных походах истребляли всех мужчин, доросших до тележной оси. То есть не каждый, даже трехлетний ребенок, мог уцелеть. Страшному разгрому подвергся и Владимир. Но святая икона Матери Божией осталась совершенно невредимой, как верный залог спасения русской земли. И в те страшные времена русские люди припадали к источнику живой воды, православной вере, которая оживотворяла, давала силы. Вера православная не только помогала, давала утешение в скорбях, но и промыслительно в этом страшном испытании русские люди воспитывали в своих душах то, что стало основой народного характера — смирение, долготерпение, покаянное сознание своих грехов, твердую веру и надежду на Бога. Русь смиренно несла скорби, принимая их как крест Христов. Было великое смирение, любовь к Богу, которая открывается при принятии креста во имя Господа, но не было рабской покорности. И в 1380 году, когда решалась судьба России и Мамай надвигался с огромными полчищами на Русь, святой благоверный князь Дмитрий Донской со всем народом горячо молился перед святым образом Богородицы. Великий наш святой Сергий Радонежский, благословляя князя и русский народ, вручил князю Богородичную просфору и сказал: «Иди, князь, Бог и Пресвятая Богородица тебе помогут». И замечательно, что русские встретились с татарами 8 сентября, в праздник Рождества Богородицы. Ровно в полдень разгорелась великая битва. Многие русские ратники сложили головы за други свои, за Русь и веру православную. Но татары были разгромлены. Такого страшного поражения завоеватели не знали со времен Чингисхана. Русь стала подниматься, избавляясь от неволи. Через 15 лет, в 1395 году, Матерь Божия явила особенно явное и чудесное свое заступничество земли русской. Тогда на Русь надвигался один из самых свирепейших завоевателей в истории всех народов, истреблявший миллионы людей — Тамерлан. Огромные полчища должны были залить всю русскую землю, как при Батыеве разрушены и сожжены были бы города, истреблены люди. князь Василий Дмитриевич, сын Донского, вышел с дружинами навстречу Тамерлану, но по сравнению с полчищами завоевателей их была всего лишь горстка. Ничто не могло остановить Тамерлана, и спасения ждать было неоткуда. И вот тогда по всей русской земле горячо возносились молитвы к единой надежде всех христиан, Пречистой Богородице. И когда в Москве встречали икону Владимирскую, Матери Божией, привезенную из Владимира, встречали как живую Царицу Небесную, пришедшую в Москву спасти землю русскую, Матерь Божия явилась Тамерлану и грозно велела оставить русские пределы. В страшном ужасе и трепете, пораженный видением лучезарной царственной жены, окруженной молниеносными огненными войнами, Тамерлан услышал от своих советников, что это мать христианского Бога, и когда она обещает свое заступничество христианам, то бороться с ними невозможно. И бежал Тамерлан, как сказал летописец, гонимый силою Пречистой Девы. Русь возрождалась, Москва собирала русские земли. И в 1480 году великий князь Иван III, разорвав ханскую басму, вышел с дружинами к реке Угре встречать полчище хана Ахмата. Собрав огромное войско, хан Ахмат пытался заставить московских государей, как и прежде, платить дань Золотой Орде. Долго длилось стояние на Угре, которую русские назвали поясом Богоматери. Несмотря на численное преимущество, Ахмат напасть не решался. Русские дружины стояли твердо, а в городах и селах возносились горячие молитвы об отцах и братьях, вышедших положить живот свой за землю русскую. Митрополит Геронтий в письмах благословлял великого князя и воинов, укрепляя их дух, призывал постоять за веру православную. И в Москву в это время, как и при нашествии Тамерлана, вновь привезли Владимирскую икону Пресвятой Богородицы. Постоянные молитвы возносились перед чудотворным образом Матери Божией, заступницы земли русской. Наконец, Иван III решил отвести войска от берегов реки, чтобы дать возможность Ахмату переправиться и, наконец, сойти с врагом в решающем бою, уповая на помощь Пресвятой Богородицы. Но Матери Божией угодно было сохранить тысячи жизней. Когда татары увидели, что русские отошли, дав возможность переправиться, на них внезапно напал страх, и огромные орды Ахматов в панике бежали к берегов Угры. С остатками проклятого ига было покончено. Сегодня мы и совершаем празднование в честь иконы Матери Божией Владимирской, вспоминая это событие, и благодарим Царицу Небесную за покров земли русской. В 1480 году было свергнуто иго, а при Грозном пали Казань и Астрахань. Ермак сокрушил сибирское ханство. И вскоре великая русская держава распростерлась на 1/6 часть света. И дело не в великодержавных амбициях. По-видимому, Матери Божией угодно было, чтобы на этой части земли стояли православные храмы и возносились молитвы ко Господу. А русский человек, куда бы ни приходил, первым делом брал в руки топор и рубил церковь. Империя Российская — это внешний порядок, порядок мира, земной. А Русь православная, дом Пресвятой Богородицы — это духовное предназначение, порядок неба. Бывают страшные грехопадения, но Господь не оставляет, многими скорбями очищает страну нашу. Матерь Божия сама, как державная царица, ведет Россию ко спасению. Только бы мы не ожесточали сердец. И помни, как Матерь Божия многократно спасала излюбленный дом свой, землю русскую. Молились с надеждой нашей заступницы усердные, нашей милосердной Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Thank you.
радио «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию очередную беседу из цикла «Инструкции для бессмертных. Как Бог управляет миром». Звучит архивная запись. У микрофона иерей Даниил Сысоев.
Недаром революция произошла, знаете, когда? И революция произошла тогда, когда евреи попытались эмансипироваться. Они разрушили гетто, решили стать как обычные народы. Внесли свою закласточку. Пришла революция. Они стали в нее как бы почти силы, а потом были сложены революцией. Не забывай, что революция-то ведь она социалистическая, пришла в двух формах. Интернационал-социалистическая и национал-социалистическая. Источники всегда одинаковые были. Даже один тот же человек. Вот. И что дальше? Дальше вот надо понимать, что опять-таки для Бога неравноценны народы. Но вот главный народ Завет, для него он важнее всего. Для Бога важнее всего, что происходит с его детьми. Потому что в Ветхом Завете Бог называл иудеев своими, вернее, евреев, израильтян своими детьми, так? Мятежными детьми, наглыми детьми, высокомерными детьми, ну, детьми, да? Вот. И в Новом Завете мы дети Божьи, да, как апостол Павел, по Святому Духу, данному нам в крещении. Даже слово иудей, это знаете, что православный значит? Хвалящий Бога или славящий Бога. Вот, и при этом, что? При этом дети Божьи, они для Бога, естественно, важнее, чем не дети. Но при этом, так как дети у нас неправедные, все не являются все праведниками, Бог о детях особенно заботится. Вот Бог обещал, что я вам не дам спокойно жить, если от меня уйдете. Как только вы от меня уйдете, я вам спокойно, Бог говорит, не дам жить. Вот, и поэтому, когда здесь речь о управлении народами, Бог, наверное, наводит на людей, на народы, отступившие за это, большее наказание, чем на язычников, которые делают грехи больше. А ну, опять-таки, то, что произошло с Россией, это описано в 28 главе Второзакония. Как то, что произошло с Израилем, описано в 28 главе Второзакония. Как то, что произошло с Грецией, описано там же. Понимаете, это верить, что народ Завета, так отказавшийся, пытающийся отказаться от Завета, он попадает под кару Бога. Потому что отступник гораздо хуже, чем тот, кто никогда ничего не знал. И Бог говорил, что я вас не брошу. Бог, он не придерживается теории американской педагогики. Он не придерживается теории, что детей пороть не надо. Он, наоборот, держится противоположной теории. Что кого убьют, того наказывают. Кого люблю, того наказывают. Вот поэтому те люди, которые забывают о Боге, они попадают в огненную бичу любви. Вот на самом деле это очень важно помнить. Потому что как мы оценим, почему с нами происходит беда? Потому что Бог нас любит. Понимаете? Потому что Бог о нас не забыл. Это касается и народа. От чего произошла революция? Кто правил Россией во время революции? Помните, кто явился в день отречения императора? Державный кон Божий Матери. В знак того, что это Божья любовь правит Россией. Державный же явился, даже специально, чтобы уже никто не усомнился, что это лично Бог навел это на Россию. Страшную кару такой, да? Даже вот тогда вот князь Меньшиков писал, да? Сейчас Россию правит гнев, огненный гнев Божий, гнев божественной любви, которая жжет Россию. Это действительно так и есть. Вот то, что произошло с Россией, да? То, что произошло, это не только с Россией, а со всем народом Завета в 20 веке. Помните, что гонения упали не только на Россию. И причем на Россию не самые сильные гонения упали. Самые сильные гонения упали на Албанию. И на агрессию. На греков, да, в Малайзии. Это было самое страшное гонение, там упали. Великосменская резня, Албания, вообще почти полностью уничтоженная церковь. Вот. И это гонения, они упали на весь народ Завета, который решил эмансипироваться. Они забыли Бога, и Бог напомнил о себе. Так доходчиво, что называется, да, напомню, так? Чтобы, знаете, для непонятливых, что христиане решили стать своими для мира. Христиане захотели самое страшное проклятие, которое Бог обращает к евреям и к христианам, какое? Вы хотите стать как прочие люди. Вам хочется стать как все. Не дам. Не дам, говорит Господь. И я вас усыновил, вам, простите, в свинарник возвращаться не дам. Евреев в плен, да? Русских в плен, греков в плен. Греков в плен вообще-то на несколько веков отдали, да? Вот, и это на самом деле такой бич Божьей любви, который вразумляет людей. Понимаете, вот я специально подчеркиваю, потому что у нас часто говорят как? Говорят, это сатана. вот теперь мы пришло время сказать, да, оба, во-первых, почему, сейчас несколько слов скажем, почему, потому что, почему сейчас существуют народы языческие? Языческие народы существуют сейчас по двум причинам. Первое, потому что Бог, будучи правителем всех веков, знает, что из большинства народов земли появятся праведники, которые войдут в завет вместе с ним. И ради будущих поколений Бог бережет нынешние. То есть Бог правит мирами с учетом будущих поколений. Он правит, часто у него планы были такие, что, например, ну, известный план, почему, в еврейском предании интересно, почему согрешил Саул, не убив Агога в тот же день. Потому что от него он зачал ребенка, от которого потом произошел главный враг иудеев во времена Исфири, спустя 6 веков. То есть Бог правит мирами с учетом многих столетий вперед, веков, да, и десятилетий, даже тысячелетий вперед. Поэтому он знает, что из народа появятся праведники, поэтому он ради будущих праведников сохраняет этот род. Часто у нас люди, вот в детстве у нас возникает такое явление, а там, ну, я не мог не родиться, если бы там мой папа с мамой не встретились, если бы с любые другие папа с мамой, да, я бы все равно родился. Нет, ты бы не родился. Бог запланировал твое появление, представляешь, с папой с мамой, дедушек с бабушками, прадедушек с прабабушками. Бог сплетал появление лично нас в течение многих веков. Тысячелетий даже, понимаете? Бог специально вел судьбы так, чтобы свести нас именно в это время, в этом месте. Это прямое проявление промысла Божия. Бог прямо вел на наших предков, чтобы мы появились. Мы здесь вступили в завет. Может быть, не ради нас, чтобы, может быть, кто-то из наших потомков так, понимаете, стал праведником. Может, еще какие-то причины. Божий промысел настолько огромен, что мы просто вместить не можем. Вот так немыслимо бездного пути. Бог специально, он перемешивает народы. Бог специально перемешивает людей между собой, чтобы, во-первых, ну, чтобы не выродились элементарно. Известно, что брать в пределах одной семьи, они бы крайне опасны, что люди вырождаются. Да еще бы, вот, точно так же опасно брать только в пределах одного народа. По этой же причине. Вырождение происходит и все. Поэтому как раз сейчас сказать, что там нужно только в рамках своего народа же жениться, это, понимаете, это верный путь к вырождению. Вернейший. Поэтому Господь запретил, кстати, как бескоростные братья, понимаете? Чтобы линии расходились, а не сходились вместе. Но это была особенность народа Божия, как раз тогда, вот, и других исключений не было. Но при этом тот же самый Моисей женился на других, а помните, не только Моисей, Давид и так далее. Но еще есть такая причина. Вторая причина, что язычники, особенно же потомки Авраама через Измаила, то есть мусульмане, вот, они стоят все время как бич наготове. Какой Дамоклов меч. А Дамоклов меч на случай отомщения за завет. Как только народ Божий уходит, все, меч Божий падает. Меч приходит. Но это касается не только мусульман, конечно, это касается вообще языческих народов. Вера в свое время таким бичом были русские для Византии. Как говорят Фоти, да, в царях. То есть, это вот пример такой, зачем языческие народы существуют сейчас. Они действуют в рамках промысла Божия. Иудеи, они существуют отчасти как язычники, как бич для христиан, которые всегда рядом, да, и готовы там и лиц вращать, там, или обольщать людей, или готовы там революцию делать. С другой стороны, ради цели, которые у Бога есть, а в них в самом конце. Ради праздников, которые они дадут в конце времен. Ради обращения Израиля в конце, в самом последнем поколении. Но не только ради этого, кстати, потому что Бог ведет Израиль так, что в течение всех времен всегда у него рождаются праведники, в которые входит Церковь Божия. Ну, Роман Скопец, еврей, знаете, да, например? Итак, теперь по поводу сатаны. Как же участвует мир ангелов в мире людей? Мы слышали же об ангелах-хранителях народов. И это действительно так. Ангелы-хранители народов есть. Ангелы-хранители есть городов, храмов, каждого лично христианина. И иногда даже Бог посылает ангелы-хранителей к язычникам для исполнения своей цели. Исполнение того, чтобы исполнить, защитить человека там определенным образом. Писание не говорит то, что ангел-хранитель есть у каждого рожденного. Это мысли противоречат прямым словам книги Иова, где сказано, если есть у него ангел-наставник, один из тысячи. То есть такой, на одного из тысяч попадался ангел-наставник в древности. У народа Божия ангел-хранителя нет. У православной церкви нет своего ангел-хранителя. Знаете, да, до сих пор. Потому что Иисус Христос хранитель, да? Глава и правитель. И живет он под крыльем Бога Отца. ну, опять-таки, части народа Божия, понимаете? Там, как у Франции, Архангел Михаил, да, покровитель? Андрей Первозван, покровитель там в Шотландии.
Германии.
Стоун Ефати. Что интересно получилось? Вы обратили внимание, что в древности были только ангелы-хранители, а сейчас были святые хранители. Почему в древности не было святых хранителей? То есть получилось так, что святые сейчас вошли в промысел Божий. Они вместе с ангелами участвуют в промысле Божьем. Бог через них правит народами. Через Богоматерь, да, через святых угодников Божьих. То есть Бог продолжает через, уже теперь их ставит хранителями. Не только ангелов, да, но и людей. На самом деле, признак резкого изменения вообще человечества. Того взрыва, который на Голгофе произошел. Но что касается мятежного царства, мятежного дома. Те люди, которые отпали от завета с Богом, они не остались в полном одиночестве. Теперь мы приходим к чему? К тому, что существует параллельно темная сила, темная власть мятежного ангела. Мы с вами и уже говорили, что в демократии в аду нет. Как будто прямо говорит Писание. Писание говорит, что есть царство сатаны. Есть царство сатаны, то самое, которое Господь говорит, что если сатана разделился, как уже стоит царство его. То есть, по слову Господа, есть прямое царство дьявола, где есть разные, которое очень жестко организовано. Вот оно совсем не похоже на демократию. Я бы сказал, это полная противоположность демократии. Вот если говорить, что ближе к демократии, царство Божие или царство дьявола, конечно, царство Божие ближе к демократии. Потому что в царстве Божьем каждый человек свободен, так? А в царстве сатаны каждый человек раб. В этом смысле, конечно же, демократия в лучшей стороне, то есть в свободе, она ближе к царству Божию. Хотя само устройство, оно глупое, оно разрушительное для больших государств. И поэтому на небе демократии, конечно же, нет. Там царство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Как и царство Божие на земле, потому что народ завета, он уже является царством Божьим на земле, царством благодати. Он, это народ Божий, он тоже является царством, управляемым иерархически, но в нем есть свобода.
Прозвучала очередная беседа из цикла «Инструкции для бессмертных» на тему «Как Бог управляет миром». Продолжение слушайте в ближайшую пятницу в это же время. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.